Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие питай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам наших сегодняшних гостей. Протоиерея Александра Тылькевича мы уже не считаем гостем. Благословите, батюшка.
Господь благословит.
Отец Александр, настоятель нескольких храмов Нерчинской Краснокаменской епархии, благочинный, заведующий миссионерским отделом своей епархии. Ой, я даже дальше затрудняюсь перечислять послушание отца Александра. Надеюсь, в нашем разговоре еще что-то новое проявится. Но батюшка еще у нас знаменит тем, что он приводит в нашу студию замечательных, интересных людей. Мы вот живем в Москве, и не всех из них знаем. А батюшка приезжает вон откуда, с другого конца страны, и находит здесь действительно замечательных, удивительных, интересных людей. И вот сегодня с нами в студии Екатерина Александровна Маркова, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Спаси жизнь». Екатерина когда-то у нас в студии уже была. Я надеюсь, мы к теме, которую затрагивали в прошлый раз, вернемся, потому что довольно много времени-то прошло с тех пор. И сегодня у нас также с нами волонтер Андрей Анатольевич Агафонов, руководитель волонтерской группы «Россия-Новороссия». Вы, видимо, познакомились, батюшка, вот в этой поездке или как?
Мы познакомились благодаря Кате.
Вот так.
Катя виновата во всем.
С нее тогда, наверное, и начнем. Но я, пожалуй, спросила бы все-таки сначала вот как раз об этом фонде «Спаси жизнь». Ведь это ваше, ну, до какого-то времени было основное занятие, хотя оно и сейчас, конечно, остается. И мы тогда много говорили об этом, но я бы хотела, чтобы вы немножко все-таки напомнили о целях, задачах и деятельности вашего фонда.
Здравствуйте. Рада быть снова в этой студии. Мы продолжаем тоже нашу деятельность, которую вели раньше. «Спаси жизнь» – это спасение наших детей от детоубийства, от уничтожения в утробе матерями и родителями. Это сохранение нашей нации, сохранение нашего народа. Это популяризация семейных ценностей среди детей, подростков, всех слоев граждан. Работаем для того, чтобы наша страна была многодетной, сильной, крепкой, процветающей. А добиться этого с таким количеством детоубийств, которые у нас продолжают каждый год совершаться, невозможно. Потому что проблема детоубийств – это не только проблема истребления детей. Это проблема духовно-нравственная. Грех убийства, он ложится не только на родителей, на мать, на отца там, или сожителя, друга, который толкает женщину на аборт. Он ложится также на всю родню, на тех родственников, которые не смогли отговорить, не смогли остановить от этого шага, не смогли убедить женщину, что они будут рядом, что они помогут, что этот ребенок очень важен, нужен в семье. И, конечно, ложится на тех врачей, которые производят эту процедуру, которые непосредственно уничтожают ребенка в утробе. Поэтому проблема очень масштабная, очень глобальная. Каждый год у нас убивается в утробе очень много детей. По официальной статистике это вроде как бы немного, и нам постоянно говорят, что количество абортов снижается, что у нас их все меньше и меньше. Но, тем не менее, по оценкам независимых экспертов, по оценкам Big Pharma, фармацевтических компаний, которые продают так называемые таблетки Baby Caput, когда женщина выпила таблеточку, одну, вторую, и потом ребеночек вышел в унитаз. По оценкам Big Pharma, у нас в 2022 году было порядка 1 800 000 абортов. То есть это огромное количество детей, ежегодно уничтожаемых нами в нашей собственной стране.
Средний город, средний российский город.
Да. И говорить, конечно, о каких-то других ценностях, говорить о помощи Божьей нашему народу не приходится. Ну, странно ждать, когда мы уничтожаем собственных детей в утробе, странно ждать от Господа какой-то помощи в наших других делах, в обычных делах, мирских, в помощи Божьей на фронте, в победе нашей, если мы своими руками спокойно, в цивильных условиях, в условиях больниц гинекологических, отделений больниц, уничтожаем своих собственных детей. Поэтому проблема остается очень насущной, к сожалению. Мы что можем, делаем, спасаем детей, помогаем семьям, продолжаем эту работу развивать, но, к сожалению, мы еще очень далеки от победы в этом вопросе.
Катюш, за время существования вашей организации есть ли цифра, сколько удалось спасти, хотя бы примерно?
Мы работаем с 2015 года. На сегодняшний день у нас спасено почти 22 тысячи детей от абортов. То есть это те дети, чьи матери шли на аборт, которые уже для себя все решили, но благодаря консультации наших специалистов и, конечно, благодаря помощи наших специалистов, наших волонтеров, они сохранили беременность. Поговорить, доказать, объяснить женщине, что аборт – это плохо, что аборт – это не выход, это, конечно, важно и нужно, но еще важнее поддержать, то есть оказать конкретную помощь, конкретную поддержку, потому что женщина идет на аборт не только по психологическим проблемам. То есть это всегда клубок проблем. Это проблемы в семье, это проблемы с финансовым уровнем жизни. Кому-то нужен ремонт дома, кто-то боится не потянуть, не прокормить ребенка, кто-то боится, что муж выгонит там, или сожитель выгонит из дома. И такие случаи есть, к сожалению. То есть нужна конкретная помощь, нужна конкретная поддержка, и наши сотрудники, волонтеры, друзья, благотворители все вместе помогают тем женщинам, которые решили сохранить беременность. Поэтому 22 тысячи детей – это наш самый главный результат. Это те детки, которые нас радуют, которые радуют своих матерей. Многие, кстати, матери даже не хотят вспоминать, что они когда-то стояли перед выбором. То есть они, кто-то приходит и очень благодарит нас за работу, а кто-то делает вид, что он с нами вообще не знаком и никогда не встречался. Настолько не хочется вспоминать о том, что они когда-то стояли перед этим выбором, что они когда-то планировали убить своего ребенка. Поэтому вот эти 22 тысячи спасенных детей – это наша главная радость, главная ценность, главное счастье и главный стимул работать дальше.
Ой, спаси Господи вас, Екатерина, потому что даже трудно назвать родителями. Хотя я понимаю, что бывает в этой семье несколько детей, и действительно мать идет на очередное убийство, можно так сказать, или она себя утешает в интересах тех, кто есть. Хотя это ничем, конечно, оправдать нельзя. Но вот вы сама многодетная мама, вы вот взяли, так сказать, немножко в сторону, отодвинули семью, ведь не секрет, что вы же свое время тратите, свои силы, и занялись вот этим. А знаете ли вы еще такие фонды, такие инициативы, и получаете ли какую-то помощь от государства?
Ну, у нас очень большая команда, то есть это не только я этим занимаюсь, конечно же, это огромная команда людей, волонтеров, благотворителей, тех людей, которые в какой-то момент поняли, что аборт – это ужасная трагедия, которые поняли, что с абортами, с таким количеством абортов наша страна не может быть процветающей и благополучной, и которые поняли, что даже от их небольших каких-то действий зависит жизнь человека. Вот мы посчитали в среднем, что у нас сейчас человеческая жизнь, в среднем, цена жизни, это звучит очень грубо и очень ужасно, но цена жизни ребенка – это порядка 30 тысяч рублей. То есть затраты, которые мы имеем на психолога, который работает в абортарии, в консультации, какая-то первичная помощь, в среднем, очень грубо, это 30 тысяч рублей. И вот эти вот простые какие-то шаги, они спасают жизнь ребенка. Мы всегда говорим, что любой человек может нам помочь. То есть у нас есть, например, телефон кризисной линии 8 800 130 70. И позвонив по нему, любая женщина, вообще любой человек, сама женщина, ее родственники, родные, могут получить абсолютно бесплатную, квалифицированную, круглосуточную помощь клинического психолога, юриста, второе мнение гинеколога, генетика, педиатра, социального работника. То есть мы готовы любой женщине из любого региона нашей страны в любой момент оказать квалифицированную комплексную помощь. Вот этот вот простой шаг, позвонить на линию с проблемой, которая касается тебя или какого-то близкого человека, дает шанс на рождение ребенка. От государства мы никакой помощи не получаем. Мы полностью существуем на пожертвования неравнодушных людей, на поддержку тех людей, которые понимают, что от их небольших действий зависит жизнь человека. Кто-то передает нам продукты, которыми мы помогаем этим семьям, кто-то приносит вещи, детские вещи, подгузники, детское питание, там коляски, кроватки, даже БУ, коляски, кроватки. Мы их собираем и отправляем в регионы. Конечно, в основном гуманитарную помощь мы собираем в Москве, и дальше ее на машинах волонтеров отправляем в разные регионы нашей страны. Вот эти вот все вещи, продукты, бытовая химия, предметы гигиены, подгузники, они тоже в том числе помогают спасать детей. Деньги на оплату наших специалистов мы берем из пожертвований неравнодушных людей. К сожалению, на государственном уровне наша работа никак не поддерживается. Но здесь, знаете, как говорится, не мешали бы, уже было бы хорошо. Потому что вопрос очень такой объемный, комплексный. Конечно, государство должно было бы включаться в эту тему. Но, увы и ах, 4,7 триллиона рублей, потраченных на нацпроект «Демография», не дали никакого прироста в демографическом плане, наоборот, у нас только снижается количество рожденных, и СКР, средний коэффициент рождаемости на одну женщину, понятно, что он должен быть минимум 2,1, мужчина, женщина должна дать хотя бы на одну женщину 2,1 ребенка в среднем, чтобы мы хоть как-то двигались вперед, хоть чуть-чуть. До этого СКРа нам почти недосягаемо сейчас. То есть мы вымираем, мы уничтожаемся как нация, как народ. И без очень срочных, очень комплексных мер по защите жизни детей до рождения наши перспективы, в принципе, очень трагичные. К сожалению, это не все понимают среди чиновников, не все понимают среди обычных граждан, но все остальные проблемы, в том числе проблемы с незаконной миграцией, другие проблемы, они в том числе связаны с тем, что мы сами своими руками уничтожаем свое будущее. И надо сказать, что, в принципе, от каждого человека зависит жизнь детей, потому что мы, когда видим наших беременных женщин, кризисных женщин, которые приходят к нам на консультацию, мы понимаем, что вокруг нее не нашлось ни одного человека, который бы ее смог поддержать, потому что если бы нашелся, то женщина бы к нам не попала. Когда меня спрашивают, какая причина главная, вот почему женщина идет на аборт, разные люди отвечают по-разному. Я всегда отвечаю одинаково. Отсутствие любви. То есть женщина, никто к женщине в ее окружении не проявил любовь. Ни ее самый близкий человек, отец ребенка, который не поддержал ее. Ни мама, папа, бабушка, близкая подруга. Никто не сказал, остановись. Не спеши принимать решение. Обратного пути не будет. Если ты сейчас убьешь ребенка, ты потом ничего не сможешь изменить. Никто не объял женщину вот этой вот любовью и заботой, чтобы она могла понять, что она не одна, что она и ее ребенок нужен. Потому что если бы такой человек нашелся, она бы к нам не попала. И я всегда говорю нашим специалистам, что ваша задача вот дать ту любовь и ту заботу не на словах, а на деле, на словах и на деле, которые не дали самые близкие люди. Вот говорят, что аборт – это проблема женщин, нет, это проблема мужчин. Потому что женщина, когда беременеет, у нее перестраивается гормональный фон, психологический фон, и она очень уязвима. И если рядом мужчина, который говорит: «Дорогая, какое счастье, как здорово, я тебя так люблю, я так жду этого ребенка», ну, бывают, конечно, исключения, но 99% женщин не пойдет на аборт. А когда мужчина говорит, либо «я уйду, мне этот ребенок не нужен», и таких много, или когда мужчины говорят такую волшебную фразу: «решай сама». Решай сама. А что значит «решай сама»? Он таким образом дистанцируется. Он перекладывает ответственность с себя на женщину. у которой перестройка гормонального фона, у которой психологический фон совсем изменяется, и которая сразу начинает метаться. Решай сама. Так, а что я буду делать? Если мы сейчас ребенок не нужен, что будет потом? А как мы будем жить? А на что мы будем жить? Да, наверное, он меня не любит, раз он так говорит. У нее сразу куча эмоций в голове. Так вот, получается, что когда женщина приходит к нам, она оставлена всеми близкими людьми. Не только мужчины. Ну, у женщин обычно есть мама, папа, бабушка. Никто не сказал, конечно, рожай. Какое счастье. Как замечательно. Как мы уже ждем и любим этого ребенка. Ей никто не сказал. Поэтому задача наших специалистов, наших волонтеров, дать ту любовь и ту заботу, которые самые близкие люди этой женщине дали. Поэтому, безусловно, любая психологическая помощь, любая поддержка, вот все то, что мы можем дать женщине, это все влияет на ее решение. Влияет на решение, она родит этого ребенка, сохранит жизнь ребенку или она его убьет. И ответственность за аборт лежит не только на женщине, которая принимает решение. Ответственность за аборт лежит на всем том окружении, которое столкнулось с женщиной. На всех тех людях, которые с ней пересеклись и у кого не нашлось вот этой вот любви и заботы об этой женщине. Поэтому, когда мы спасаем детей от аборта, мы спасаем не только конкретных малышей, мы спасаем всю вот эту вот огромную семью, женщину, ее супруга там, или друга, да, если она в гражданском браке, родственников, близких, врачей от вот этого непоправимого шага убийства. И, конечно, здесь нашими силами общественности, ну, можно сделать много, но далеко не все. Конечно, если когда-то на государственном уровне до наших государственников дойдет, что мы вымираем, и что без кардинальных, очень жестких мер по абортам не обойтись, когда это дойдет, конечно, у нас ситуация в стране изменится. Пока, к сожалению, до этого очень далеко. Не то что запрет абортов, за который мы очень четко выступаем, очень четко, жестко именно за запрет абортов. И на все те аргументы, которые говорят либералы, феминистки и все остальные, так сказать, сообщества, мы имеем что ответить благодаря нашему огромному практическому опыту, потому что мы работали абсолютно со всеми случаями, со всеми самыми ужасными случаями. Это и изнасилование, и групповые изнасилования, и крайняя бедность, и беременна в 13, и беременна первый раз в 51, и тяжелейшие пороки развития ребенка, и тяжелое очень состояние медицинское здоровья матери. Мы работали абсолютно со всеми случаями в практике, не в теории, а в практике. И мы четко знаем, что работать на сохранение можно абсолютно со всеми женщинами. Работать на сохранение можно всегда. И в любых, даже самых ужасных, тяжелейших случаях женщина может сохранить ребенка, родить и быть счастлива, что она стала матерью. Вопрос только в количестве усилий. То есть для какой-то женщины это нужно меньше помощи, меньше поддержки, а для какой-то нужна очень глобальная, мощная поддержка многие месяцы, а то и годы вперед. Поэтому мы выступаем за запрет абортов и понимаем, что без кардинальных мер по ограничению абортов, либо без запрета абортов, к сожалению, нашу страну и нас всех, наш народ, нашу нацию ждет очень тяжелейшее будущее.
Совершенно, совершенно с вами согласна. И думаю, что вот горестно так думать, но думаю, что понимают, и чиновники понимают. Ну, не могут они этого не понимать. И пресса пишет, бьет в колокола, чтобы действительно, ну, мы уже завозим из Индии, из каких-то еще экзотических стран. Тут вот на днях слышала трудовых мигрантов. Ну, каждый, как говорится, ответит за свои действия, за свои дела сам.
Даже те потери, которые наше государство сейчас ведет на СВО, они несравнимы с тем, что делают здесь на гражданке. Я думаю, что то, что сейчас там происходит, это следствие того, что началось здесь. Ответная реакция именно такая. Потому что, несмотря на то, что началось там, за ленточкой, храмы наши не наполнились, и демографическая ситуация не изменилась. Хотя в 41-м году женщины и в храмах стояли, и детей рожали.
А сказал же отец Илий, он назвал несколько условий. Если не будут они исполнены, то не будет достигнуто никакой победы. Вот одно из них, чтобы вынесли мумию с Красной площади, а другое, чтобы остановили аборты. Не случайно же батюшка это сказал? Видимо, уже тоже, что называется, не могу молчать.
Да, мы с Катериной знакомы, вот именно начинали именно с этого, потому что ее помощь распространяется, я не знаю, дальше Забайкалье куда идет там, до Владивостока вы достали уже?
Давно.
Вот, да, еще за нас 2500 километров, и вот нашему и Нерчинску они помогали, и в Чите помогают, и даже в Чите существуют структуры, которые уже взаимодействуют напрямую с ними, и в Чаре даже, да, даже в нашей северной Чаре есть те люди, которым помогла эта организация. Поэтому, если у кого-то будет возможность им помочь. Это будет очень здорово.
Екатерина в конце передачи, я думаю, еще раз назовет свой телефон. Ну, вот вы очень правильно сказали, что действительно то, что там льется кровь, это продолжение той крови, в которой мы топим наших детей. И при том, что задача эта настолько велика, многомерна и, мне кажется, даже непосильна, вы, тем не менее, нашли в себе возможность вот, переключиться на еще и другую деятельность. Екатерина, почему?
Ну, с фронтом все было очень так естественно. Когда началась специальная военная операция, на следующий день мы начали помогать беженцам. Мы начали помогать беженцам, потому что помощь семьям, ну, это наша профильная деятельность. Помогали беженцам достаточно долго, но среди беженцев тоже были разные. Были те, которые, сидя у нас в гуманитарных центрах, между собой переговаривались. Детки там бегали их, они между собой переговаривались, там, где твой? Да, на фронте Русь не убьет. И вот эти вот, как оплюхи нам, знаете, вот эти вот слова, как-то нас сподвигли на то, что помимо помощи беженцам, которые, конечно, нужно фильтровать, кому ты помогаешь, безусловно, было очень много наших людей, которые вынуждены были бежать от военных действий, которые потеряли все дома, имущество, близких, и которым нужна была помощь. Среди них было много и тех, кто, в общем, злоупотреблял, скажем так, помощью. Потом мы переключились на раненых. У меня мой близкий друг попал в госпиталь с тяжелейшими ранениями, и навещая его, я увидела, насколько нужна помощь в госпиталях раненым, стали помогать раненым. А потом потихонечку начали как-то заниматься более структурно уже помощью фронту. И первым направлением, которое было, это была тактическая медицина. Помощь вначале в оснащении ребят медициной, а потом в обучении. Потому что просто оснащать, когда люди не умеют пользоваться или умеют пользоваться неправильно, это не очень целесообразно. Поэтому потом мы открыли курсы для обучения как гражданских, обучали всех бесплатно в Москве гражданских мужчин от 18 до 60 лет, чтобы на случай мобилизации или на случай каких-то экстренных моментов они могли оказать грамотно самопомощь и взаимопомощь. Потом начали обучать бойцов, которые находятся либо на ротации, либо проходят подготовку перед заходом уже за ленту. Начали обучать бойцов, потом обучали санитаров, санитаров. Потом уже вышли на более глобальное обучение тех подразделений, которые были готовы к этому, выстраивание такой комплексной помощи от эвакуации раненого с красной зоны до его доставки уже в госпиталь. Ну, это было одно из направлений такой первой деятельности, потом были многие другие. Там наши ребята, и не помогать им невозможно, потому что чем более полно, грамотно мы окажем им помощь, тем больше из них вернутся домой живыми, с более легкими ранениями вернутся те, кто ранен, и у них будет больше возможностей на дальнейшую работу, полную нормальную жизнь в обществе. Там наши ребята, им невозможно не помогать, потому что от них в том числе зависит и наше будущее. Чем больше ребят вернутся живыми, здоровыми, тем лучше и процветающей будет наша страна в будущем. Поэтому, наверное, любой человек, который занимался до специальной военной операции чем-то полезным для Отечества, он, безусловно, воспринял эту ситуацию как свою личную боль. И каждый, кто что может, тот то и делает на помощь нашим ребятам.
Так вы и познакомились с Андреем Анатольевичем, да?
Да, совершенно верно. Мы познакомились именно на почве помощи ребятам в специальной военной операции участвующих.
А вы в Москве живете или там?
Нет, я из Ростова-на-Дону, скорее всего, ростовчанин.
Близко очень.
Это приграничный район. И, соответственно, ну, моя группа занимается гуманитарной помощью уже на протяжении более чем 10 лет. То есть, когда вся эта беда случилась, да, в 2014 году мы зашли, первый город, это был Шахтерск, когда мы зашли, тогда мы еще не помогали военным, ну, на тот момент ополченцам, тогда мы помогали гражданским. Почему? Потому что была очень тяжелая ситуация с питанием, по факту этот регион был практически блокирован, кушать было нечего людям. С медициной была очень тяжелая ситуация. Ну и, собственно, мы начинали тогда препараты медицинские завозить и питание. Открыли столовую, где бесплатно кормили людей. Это город Шахтерск, был 2014 год. Ноябрь месяц, по-моему, 2 число было.
Вот 10 лет.
Да, вот. Здорово. И дальше пошли в сторону Луганской Народной Республики. Никишина, Рассыпное, потом Дебальцево. Там уже перезнакомились с ополчением, соответственно. И вот на протяжении всего этого времени помогаем стараемся помогать, чем можем. Ну, а с началом специальной военной операции, естественно, помогаем уже вооруженным силам нашим. Ну, также и не забросили гражданскую гуманитарку, потому что это тоже очень важно. Помогаем, стараемся помогать детям в небольших поселках, школам, потому что, ну, дети — это наше будущее, чужих детей нет и не бывает. Поэтому оказываем помощь и таким образом.
И это все тоже в основном благотворительное? То есть собираете, что называется, с миру по нитке? Вряд ли кто-то вам прям большие деньги.
Да, совершенно верно. Есть, ну, до 2017 года у нас были спонсоры, которые потом по разным причинам перестали помогать. Ну, видимо, финансовая ситуация была достаточно сложная. А так, да, это сборы. В основном это сборы. Это неравнодушные люди, которые готовы финансировать, да, в той или иной мере. Ну, либо какие-то совместные большие сборы, на которые закупаются там та же самая. Предметы для обучения, канцелярия для школ, там еще что-то. Если мы говорим о гражданских, если для военных, ну, соответственно, там какая-то определенная техника, которую нас просят.
И вот участие тоже, вот обучение на этих курсах, да, батюшка, вы ведь тоже все время благодарите.
Да, ухватил, учился перебинтовать друг друга. Да, я думаю, что не один я. Получилось так, что в хорошей команде получили подготовку. Ну, и я очень надеюсь, что эта подготовка нам пригодится не только там за ленточкой, но еще и здесь, в работе с нашими мальчишками, с нашими детьми.
Ну, вот удивительно. Я вспоминаю свое детство. Никакой войны тогда, как говорится, даже мы и не думали, что еще мы ее переживем. Но мы изучали военное дело, первую помощь медицинскую и в университете. Все мы это учили. Почему сейчас этого ничего нет? Или что-то все-таки есть? Я вот, может быть,
ну, это был, конечно, удар по целой системе, когда у нас, во-первых, забрали НВП, забрали наши зорницы, которые...
НВП – это начальная военная подготовка. А что значит забрали, батюшка? Запретили?
Ну, прекратили процесс образования в школах. Ну, трудовое обучение прекратили. Это, конечно, был в образовании бомба еще та замедленного действия. Но к чему она привела, мы видим. Теперь Екатерине и всем ее помощникам, и всем людям, которые на этом поприще трудятся, приходится тратить средства, чтобы компенсировать вот это вот, залатать огромную дырку в нашем процессе образования. Да, раньше у нас все это... Мы шли в армию уже достаточно подготовленными молодыми людьми, мы не только стрелять, бегать и прыгать умели, но мы и умели как маломальски сами себе оказывать медицинскую помощь, потому что это входило в систему образования.
Ну, еще бы. Я вот читала не раз, и это просто, я не знаю, это вызывает какую-то оторопь, что люди часто погибали, не умея оказать... Ну, перебинтовать элементарно не могли, погибали от потери крови. Но это, я не знаю, за это нужно просто... Не знаю, как карать, чтобы такого никогда не было. Всякий солдат должен этому быть обучен, и всякий... Вообще всякий человек, тем более сейчас.
Ну, не все, кстати, к сожалению, не все наши солдаты прошли эту подготовку, поэтому... Есть определенные сложности. Во-первых, там на тебе, если ты здесь проходишь подготовку и на голое тело пытаешься мотать жгуты себе, это совсем не то, что там на поле боя, когда на тебя одето еще огромное количество всякого железа. Вот. Но есть определенная специфика, вот, поэтому я думаю, что этот процесс необходимо, во-первых, в школах восстановить. Ну, чем мы сейчас и пытаемся заниматься. Ну, и, во-вторых, как-то поддерживать те структуры, которые сегодня, как волонтеры, обучают этому всех наших бойцов.
Даже, что называется, без комментариев. Я, конечно, может быть, со стороны это выглядит тем, что я все время как-то кого-то обвиняю, государственных, там, скажем, каких-то деятелей, чиновников. Не хочу никого ни судить, ни обвинять, грех на душу брать. Но мы же судим по фактам. И я вот в сетях нередко читала такие довольно эмоциональные высказывания Екатерины Вашей и других многих людей, которые говорили о том, что приходится неимоверными там усилиями что-то необходимое для бойцов закупать, но у перекупщиков, у которых это есть, но за большие деньги, а у солдат этого нет, хотя у нас есть всякая там служба тыла, и то, и сё, и много чего еще есть. Ну, как это?
Не знаю, как современная ситуация. Мои мальчишки уже больше 2 лет на той стороне. Ну, вот, в частности, моих детей Катя тоже здесь одевала. Приходилось все формировать от начала до конца. Вот. Ну, хочешь, чтобы твой ребенок себя чувствовал на той стороне более-менее безопасно, будь добер раскошеливайся. Ну и вот, если бы не Катя, я даже не знаю, как бы мы их одевали.
Я понимаю, что сейчас в условиях войны, как сказал недавно один из политиков, правды не говорят. Это, наверное, и опасно, и неправильно. После будем, наверное, какие-то итоги, что ли, подводить. Поэтому я не призываю нас с вами какие-то оценки выносить. Я просто хочу, чтобы мы были услышанными. Ведь не мы одни об этом говорим. И не только говорим. Мы-то говорим, а вы-то делаете. Спаси вас, Господи. Что не истощаются силы, желания, что не опускаются руки, что находятся благотворители. И хочется вам помочь от всей души, хотя радиостанция «Радонеж» тоже занимается такой деятельностью. Нельзя, наверное, сейчас никому просто оставаться.
Ну, вот я тоже хотел нижайшим поклоном благословения всем передать тем, что мы вот сейчас вернулись, живы-здоровы, все задачи выполнили. Более того, сейчас мы уже уехали, а какие-то задачи продолжают выполняться. Вот специалисты у Екатерины есть, которым мы поручения давали, там, технические задания давали сделать какие-то агрегаты, они для нас эти подготовили агрегат. Но это вообще трудится огромное количество народонаселения для того, чтобы конечным результатом была все-таки наша победа. Поэтому вот всем, кто участвовал и в нашем походе, и в помощи Кате, нижайший поклон и благодарность.
Я думаю, что как это, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему подашь славу, да? Как мы не благодарим друг друга, главная благодарность у Бога, и ради Него мы все это и делаем.
Хотелось бы, конечно же, чтобы вся страна поняла, что именно от их участия зависит то, как чувствуют себя наши мальчишки. Мы же привозим туда не только гуманитарную помощь, не только еду, питье, не только медицину и оборудование, но мы привозим еще и письма. Мы письма привозим, какие-то личные посылочки передаем. И знаете, вот вся эта забота здесь людей о них там, она очень
отзывается.
Огромную пользу приносит для выполнения конечной задачи. Вот дух укрепляется их там, дух укрепляется здесь. Вот чем больше мы потратим своих сил, тем проще нашим мальчишкам будет на той стороне. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый принимал участие. Ну, кто-то может копеечкой помочь, кто-то может своим трудом помочь, кто-то может... Вот приходят люди к нам в храм плести сети. Это же не только православные люди. Приходят и мусульмане, и буддисты, и неверующие, и некрещенные люди, но они хотят быть участниками этого процесса. Но хотелось бы, чтобы это были все. Потому что, знаете, к сожалению, приходится так иногда констатировать факт, что так мальчишки погибают, вот, и ты их отпеваешь, а на отпевании первый раз в жизни видишь мать и жену. А до этого в храме их не было. Не стояли и из мальчишек не молились. Это очень печально.
Да, к сожалению, это, наверное, не только об этих семьях, это вообще о духовном состоянии страны. Ну вот вы как раз два разных региона представляете. Батюшка из глубокого тыла, Забайкалье, казалось, можно жить спокойно, далеко, линия фронта. Хотя как жить спокойно, когда там твои дети? Вы, что называется, совсем рядышком, у вас просто нет выбора.
Вы знаете, выбор есть всегда у любого человека. Господь дал выбор человеку от рождения. Это, наверное, самое главное, что есть у человека. Другой вопрос, что, вот на мой взгляд, затронули вопрос по поводу того, что нет вовлеченности, да, людей. Люди не воспринимают эти события как войну. Вот, по-моему, это происходит из-за разобщенности в обществе. Вот в этом беда. То есть, если... Давайте вспомним Советский Союз, да, как-то мы жили все вместе, и воспитание было действительно другим, и соседские отношения, и дружба там была, да. Не дай бог, где-то что-то случалось, то есть всегда можно было рассчитывать на помощь, да. То сейчас люди больше замкнуты в себе, нежели нацелены на то, чтобы узнать, как дела у твоего соседа. Ну, что вы говорите, если, допустим, вот многоэтажные огромные дома, да, так человеники так называемые. То есть это самый простой пример, когда сосед не знает, как зовут соседа. Он его, может быть, видит раз в год. То есть вот эта разобщенность. А представляете себе, огромная страна наша. И вот в этом, наверное, самая большая беда.
Разделяй и властвуй, да? Самый главный управленческий принцип сатанизма.
Да.
А я вот вспоминаю, я как раз начинала работать на радио, землетрясение в Спитаке. Вы все, наверное, помните, какая это была страшная трагедия, и это действительно настолько всколыхнуло страну. У нас на радио в провинциальном далеком Омске люди несли, не знали куда, несли куда-то его органы власти, и к нам, потому что мы первыми с утра вышли, об этом стали говорить, вещи. За несколько часов собрали просто огромную, огромную гуманитарную помощь, потому что люди действительно остались тогда без домов, без ничего остались. Вот вам и Советский Союз, в котором атеизм был господствующий, вера, в общем-то, преследовалась, не то чтобы уж сильно, но...
То, о чем мы сейчас говорим, имело место быть, потому что я помню, что мы в нашем дворе, если была свадьба, то приглашали всех. Весь двор был на свадьбе, там, узбекская свадьба, русская свадьба, но все... Двор всегда был дружный, как... двор как семья был. Сейчас такого почему-то нет.
Да, грустно это все, конечно, но Господь смотрит в сердце человека. Значит, мы хотим жить вот так вот. Мы выбираем вот такое. И тут, конечно, винить-то некого, кроме самих себя. Хотя, конечно, и перестройка очень произошла сильная, идеологическая в 90-е годы. Много чему ненужному нас стали учить, хотя и разрешили церкви выйти из своей ограды, миссионерствовать. Но понятно же, что какое-то развлечение, оно всегда притягательнее, чем долгая, сложная служба. Исповедь, вера – это очень серьезно, это не развлечение. Поэтому все как-то мы кинулись в 90-е годы в храм, а сейчас вот свидетельствуют люди, многие, о том, что идет такой как бы откат волны. Соответственно, вот этот индивидуализм, мы, каждый сам, наверное, в своей жизни это как-то ощущал не раз. Поэтому, дорогие братья и сестры, беда, она уже вот просто на пороге. И она в каждом доме и в каждой душе, вообще-то, если так уж говорить.
Я думаю, нет сейчас ни одной семьи, которая как-то косвенно бы или напрямую не относилась бы к тем проблемам, которые проходят у нас за Леночкой. У кого-то дети служат, у кого-то родственники служат, у кого-то знакомые служат, но все равно в этом процессе участвуют. И чем активнее мы будем сейчас здесь, на этой стороне, вот с волонтерскими организациями, тем легче будет там.
Да вот не все, батюшка, потому что я знаю, что сейчас вот вышли люди с инициативой не праздновать вот так, не разукрашивать к Новому году наши города и села, чтобы сэкономить какие-то деньги и волей нужной русло их направить. Однако нет, по-моему, это пока еще никак никуда не дошло.
Ну да, радоваться первое время чумы, конечно, это дело такое неблагодарное. Как здесь радоваться и чему здесь радоваться, если там такая трагедия? Ну, вообще, трагизма из всех наших сегодняшних тем и радоваться-то с каждым днем все меньше и меньше приходится. Но при всем этом надо и какое-то, во-первых, молитвенное участие должно быть всего общества. Вот, на той стороне атеистов-то точно нету. А вот здесь почему-то еще дожидаются. Уже и так жареный петух близко подкрался. Но уж куда дальше? Ну, пока еще не все это, конечно, понимают. Ну, хотелось бы, чтобы до каждого дошло.
Ну, вот и посетил нас Господь, поэтому что делать? Живем в тех обстоятельствах, в которых живем, и всякими обстоятельствами спасаемся, поэтому все от нас зависит. А вовсе там не только от, не знаю, от генерального штаба, от снабжения.
Да, вот у нас, кстати, в Забайкалье, я не знаю, сколько точно сведений, но первое место в России взяла по медалю Мартинам. Не хочу даже представлять, сколько мальчишек мы там оставили. Но вот сейчас вот в Чите заканчивается работа над фильмом «Казачье воинство». Это Лена Гзанян, режиссер. Сценарий написан по жизни нашего ученика. В нашей Мирсановской школе был такой Ромка. Хороший мальчишка был, я все мечтал, что взять такой, кому-то достанется прекрасный. Ну, вот этот мальчишка ушел на фронт, погиб. Погиб, спасая бойцов своих, и не только по его жизни, еще по жизни некоторых наших героев. Вот такой фильм появился. К сожалению, большому этот фильм не поддержал, не получил гранта президентского. Почему-то какие-то более важные задачи нашлись у тех людей, которые распределяли. Ну, мы примерно знаем, откуда это откуда ручки растут. Ну, ладно, Господь с ними, но в любом случае, вот это вот казачье воинство, мы очень хотим, чтобы после Нового года вот этот фильм уже вышел, потому что он актуален. Может быть, это не будет великим шедевром, но, тем не менее, память наших воинов, она должна быть увековечена не только в памятниках, которые мы будем ставить на их могилах, над гробьями, но и в культуре, в литературе, ну, во всем, что мы, в картинах, все, что нас окружает, должно быть пронизано этим героизмом, который люди совершают там, на полях сражений.
Спаси Господи, надеемся, что, может быть, и в рамках нашего кинофестиваля «Радонеж», в рамках рождественских чтений, мы увидим и эту картину, и наверняка и другие работы наших известных талантливых режиссеров, которые, в общем, откликаются на эти животрепещущие темы, несмотря на отсутствие всяческих грантов, а также, спаси их Господи, потому что вот, ну, не могут иначе, и находятся какие-то жертвователи, находятся деньги. В общем, каждый делает, что может, и каждый, вы правы, конечно, выбор есть у нас у каждого. Поэтому я очень благодарна вам за ваш выбор, за то, что мы с вами сегодня встретились, поговорили о насущном. Конечно, я надеюсь, что этот разговор наш такой не последний, и поездка ваша была туда, как вы говорите, за ленточку, тоже не последняя.
Знаете, хотелось бы, чтобы последняя. Вот там разговаривали, ну, просто разговорились на почте с женщиной старенькой, и она говорит, вот я хотела к старцу, сказала, 11 декабря все закончится. Я говорю, Машка, если 11 декабря все закончится, 12 я вот с таким тортом к тебе от всех своих пацанов приеду. Ну, конечно, хотелось бы, чем раньше, тем лучше это закончилось, но все наши мальчишки понимают, это не свою версию, это я цитату прямую привожу, что это мальчишки говорят. Мы все равно победим, потому что у нас нет выбора. Нас поставили в такую ситуацию, что у нас нет выбора. Мы обязаны победить.
Но какой ценой?
Ну да.
С нашей помощью цена будет ниже.
Да. Все зависит от того, сколько мы здесь сейчас вложим. Чем здесь больше потрудимся, тем меньше там потеряем. От этого зависит и боеспособность, и выполнение поставленных задач, и их материальное обеспечение, их способность выживаемости там, она колотится здесь, куется.
А вы уже какую-то очередную поездку планируете или так далеко не загадываете, батюшка?
Очень хотелось бы после Нового года туда приехать, но это будет зависеть от Владыки, как благословит, но на март мы уже планируем.
Екатерина, назовите еще раз ваши телефоны.
Телефон наш круглосуточный 8 800 130 70. Круглосуточно можно позвонить, получить консультацию, помощь. Вы знаете, вот мне какое-то время тому назад, наверное, год или даже больше, один мужчина у меня в канале, у меня есть небольшой такой канал, я не блогер ни разу, пишу тогда, когда есть возможность, есть желание. Вообще не бросаю этот канал по двум причинам. Первое, потому что он является таким миссионерским в плане антиабортного мышления, в плане воцерковления и такого взаимопомощи между русскими людьми.
А как называется и где его можно найти?
В телеграм-канале Екатерина Маркова Z. А вторая причина – это чтобы простые мальчишки, которые как-то так оказались, что заброшены людьми, не Богом, но людьми забытые, могли так вот просто на удачу написать что-то, а мы им, проверив их, понятное дело, что наши ребята, все, а мы им помогли. Пусть чем-то небольшим, но помогли. Иногда вот эта даже небольшая помощь, она очень важна. Я помню, как мы при помощи Андрея, по-моему, как раз тебя, привезли в Нижнюю Дуванку помощь.
Да.
Нижняя Дуванка – это такое, ну, ужасное место. Ребята не могли выехать даже за водой оттуда, не то что уж за какой-то гуманитаркой. И вот взрослые мужики, они просто плакали, когда им Андрей довез нашу помощь.
А что там, простреливалось, что ли, могли?
Там были тяжелейшие бои, выехать оттуда ребята ни за что не могли.
Это так называемая серая зона, ну, скажем так, куда нормальные люди по своей воле не поедут. И ненормальные тоже, наверное, не поехали бы. Просто у моей группы очень большой опыт хождение как раз по нулю, и поэтому мы, в общем-то, и взялись доставить груз. То есть, ну, кого-то просить и кем-то рисковать я не имел права, поэтому со мной поехала Евгения, это наш санинструктор, очень толковая женщина, и вот мы вдвоем сели на машину и поехали. Да, там очень тяжелая ситуация была на тот момент, в общем-то, ну, доставить туда что-либо...
Было почти невозможно.
Почти невозможно. Но мы доехали, вернулись обратно, слава богу, за все.
И вот я получила такие смски от жены этого бойца и от него самого. Ну, я поняла, что иногда просто важно даже помочь, чтобы вдохнуть какие-то силы моральные в человека. Когда он понимает, что ему ни от кого ничего не будет, и он не надеется. Ну, так вот просто случайно написал, ну, мало ли, но вдруг. А его смс-ку не просто прочитали, ему помогли. И у него вера в людей, вера в то, что все не зазря, что победа скоро будет, что вот нас поддержит, что за нами крепкий тыл, она творит чудеса. Так вот, какое-то количество там времени назад, где-то год или полтора, мне один мужчина написал в комментариях к моему каналу такую фразу, которую я запомнила, хотя комментариев как бывает много и разные, а я запомнила, меня с такой горечью написал: «Екатерин, понимаете, говорит, как бы мы вам, вот мы, простые мужики, вам нужны больше, чем своим там женам, матерям и своим близким». И я там начала что-то с ним спорить, что женщины бывают разные, как и мужчины бывают разные, то есть, ну, все индивидуально и тому прочее. А он говорит: я, говорит, с вами спорить не буду, говорит, вы меня там можете заблокировать там или там стереть, что-то спорить не буду, и с канала уйду. Но просто, говорит, как бы вот это вот, вот от этого, говорит, как бы больнее нам еще вдвойне. И действительно, ну, как-то вот смотришь, что я много езжу в командировке, причем там, ну, не только по фронту, но и, соответственно, по своей основной деятельности. Заходишь в монастырь, заходишь в храм. Вот я была в Вологодской области, ведь богатейший край на храм и монастыри. Да, я приходила в будние дни, но храм — это монастырь, старейшие монастыри пустые. Ну, вот я стою на службе одна, еще со мной какая-нибудь там бабуля стоит. Людей нет. У нас огромное количество военных, воинов наших на фронте. Где их матери, где их жены, сестры, тетки, бабушки, где они? Почему они денно и ношно не молятся о здравии наших бойцов и о своих родных, и о нашей победе? Где они? Чем они заняты? Огородами? Чем заняты? Что может быть важнее, чем молиться о своем близком, родном человеке, который находится там? Я смотрю на воинов, которые до сих пор надеются на товарища, надеются на гуманитарщиков, которые привезут мавик или еще что-то, но не понимают, что самая большая помощь будет от Бога. И я не соглашусь, батюшка, к сожалению, с огромной горечью не соглашусь, что на фронте не бывает атеистов, их там полно. Там полно парней, которые верят в себя, в Петю, Васю рядом, в командира, который наконец-то достался им толковый, грамотный и не отправляет на местные штурмы. Но они не понимают, что Господь творит чудеса, что с молитвой и это оборудование, которое мы им доставили туда таким тяжелейшим трудом, оно будет работать лучше. Они не понимают, что вот при всех их составляющих им не хватает только крепкой веры. Мы до сих пор не можем там как бы убедить некоторых ребят принять таинство Святого Крещения. Потому что да потом, да еще успеется, там недостоин или еще что-то. Ты русский, в Бога веришь? Верю. А что, как бы, ну, крестись. Да как-нибудь потом, после войны. Я говорю, так да после войны нужно дожить еще. Ты как бы еще, ты с чего так уверен, что ты доживешь? Поэтому атеистов полно. Мат сплошняком идет. Среди военных просто как бы катастрофически. Понимаете как? Вот это вот какая-то наша теплохладность здесь, когда мы не можем найти время, да не то что денный нож, надо даже в воскресенье дойти до храма. Что, по воскресеньям храмы и монастыри наши полны народом? Да нет. Да те же самые, которые были в 20-м году, в 21-м. Ну, может, чуть-чуть больше стало там где-то. Мы здесь теплохладные. Войны там особо не понимает, что Господь может дать победу даже в совершенно безнадежных случаях. Бесконечный мат, какие-то тоже там препирания между собой, воровство бывает тоже как бы среди, так сказать, не очень честных, порядочных командиров. Огромное количество детоубийств здесь у нас, на нашей родине. Но все вот это вот, если вместе взять, так а за что нам вообще надеяться на победу? Чем мы заслужили победу? Чем мы заслужили эту помощь Божию? Не знаю. И вот как-то совокупность всех этих факторов, она не очень дает много оптимизма. Выходишь на улицу, полным-полно людей, которые живут в свое удовольствие, которые размышляют, куда они поедут на зимние каникулы, вот, куда они детей повезут, где они сами будут отдыхать, где они будут Новый год встречать. Обсуждающие рост цен там, на какие-то автомобили, еще на что-то. Господи, тут на буханку собираешь, на эту драную, как-то, непонятно какую ржавую, как-то, на фронт 400 тысяч рублей там, или 500 тысяч рублей собираешь, не знаешь, откуда их найти по копейкам.
Буханка – это УАЗик такой, если кто не
это,
знает.
Это, да, машина особенно нужна для эвакуации раненых. И то есть как-то и понимаешь, что и у нас, в каждом из нас надо бы покопаться, да, как бы каждый в себе должен покопаться, а что вообще он сделал полезного для Родины, для Бога, для фронта. И вокруг смотришь и понимаешь, что надежды-то вот на скорую победу особо нет. Потому что нет какого-то направления нашей жизни, где случился бы прорыв. То есть война нам дана, да, за что-то и для чего-то. Для того, чтобы мы что-то исправили в своей жизни. А что мы исправили в своей жизни? Воцерковились? Нет. А, детоубийство прекратили в мирное время, не на фронте. Когда я говорю, там вот мне начинают говорить что-то, говорят, да подгодите с этими абортами, у нас тут война идет. Я говорю, на войне вы, взрослые мужчины, с оружием в руках, сражайтесь против других взрослых мужчин с оружием в руках. А когда в абортариях мать с отцом убивает своего беспомощного ребенка, расчленяют ручки, ножки, голову, это другие убийства. Это совсем другая категория. А, так вот, когда у нас тут детоубийство, воцерковления никакого народа нет, сквернословие, блуд и все остальное, а за что Господу-то нам давать победу? Что мы такого сделали, в чем мы потрудились, чтобы заслужить эту помощь Божию, заслужить эту победу? Так, наверное, пока у нас не будет какого-то прорыва, ну, хоть в чем-то, в нашей вере, не знаю, там, в сохранении наших детей, в каком-то единении народном, ну, так и наивно надеяться на какую-то помощь Божию, на какой-то прорыв. Потому что мы-то сами для этого, ну, очень мало что сделали. А те, кто сделал, как бы зачастую еще попадают в другие сети, да, другого греха, гордыни, когда он считает, что он уже вот не то, что все остальные, что он молодец большой. Поэтому как-то вот это вот все вместе грустно, от этого всего грустно очень. И не приходится надеяться на какое-то чудо Божие, на какое-то моментальное решение всей этой проблемы. Ну, не знаю, мне кажется, что каждый из нас может делать главное. Он может, во-первых, да, как бы спасти сам, спасутся вокруг тебя тысячи, да, то есть вот делая сам своим собственным примером, вовлекать в свою какую-то орбиту, в свою категорию ценностей дело окружающих его людей. То есть проводить такую незаметную, что ли, воспитательную, какую-то образовательную работу. А, потому что чем больше людей начнет критично смотреть на себя, на свою роль в этой жизни, тем, может быть, как-то быстрее наше общество изменится, и все-таки мы сделаем что-то такое, за что заслужим помощь Божию и, наконец, такую долгожданную победу.
Святые слова, к ним просто нечего добавить. Спасибо.
Кто-то из казачков рассказывал, что у казачков вообще, ну, мат – это дело неприемлемое, и кто-то из них там ругнулся на позиции. И сразу был прилет. Там собрались вокруг этого, провели воспитательную работу и сказали, будь бобер, пожалуйста, эмоциональную сферу напряги настолько, чтобы выражаться нормальным литературным языком.
Ну, ведь мы помним и обращение патриарха, о возрождении неоязычества именно там. Конечно, когда ситуация вот она такая пограничная, то все силы человека реализуются и защищаются вот кто как, кто-то и таким вот странным способом. Поэтому действительно Господь смотрит в сердце человека, и то, что он там видит, вот он и дает нам. И я с вами согласна, Екатерина, еще и в том, что ну вот по нашему приходу я бы даже не заметила, у нас замечательный приход, иконы Божией Матери Отрады и Утешения московский. А вот летом я ходила в тот храм, который в поселке Тульской области. Уж там ближе к линии фронта, там всякие падения бывают. Огромный, смотрю, список у батюшки на панихиду. И все имена вот такие, видно, воина, воина, воина. А народу в храме в воскресный день, при том, что поселок дачный, народу много, стоят машины, негде встать. Приезжают все там на рынок везде. А народу в церкви, я как-то посчитала, было человек 25. И в основном вот женщины за 50, скажем так. Ну, может, там парочка мужчин за 70. Я тоже подумала, вот глубинка российская, очень близкая уже тут к фронту, там каких-то 400 километров. И на тебе. Грустно. Но это та правда о войне, которую нужно говорить. Иначе, если мы так будем друг другу лгать, то ничего хорошего не дождемся. Да, вот как не вспомнить нашего великого полководца, да, которого мы вот канонизировать все никак не соберемся.
Молись Богу, от него победа.
Да, абсолютно правильно. Александр Васильевич, Царство Небесное, Суворов. Благодарю вас сердечно за участие в этой программе. Понимаю, как вы все заняты, и тем более радостно, что вы нашли время сюда прийти. Отец Александр, вас отдельно благодарю за то, что вы позвали таких замечательных собеседников. Напоминаю, в студии был у нас протоиерей Александр Тылькевич, клирик Нерчинской и Краснокаменской епархии, волонтер Андрей Анатольевич Агафонов и Екатерина Александровна Маркова, генеральный директор некоммерческого общества «Спаси жизнь». До новых встреч, дорогие, и всегда рада буду с вами встретиться вновь.
Спасибо большое.
Спасибо.
Дорогие друзья, я, инокиня Ольга Гобзева, приглашаю вас на заключительный в этом году вечер, который состоится 9 декабря в понедельник в Белом зале Дома кино Союза кинематографистов в 19 часов. Вход свободный. Хор иеромонаха Амвросия Носова исполнит праздничные песнопения, колядки, русские народные песни. Выступят молодые артисты кино и театра, а также студенты театрального училища имени Щепкина. Вы увидите киносказку «Морозко», снятую в 1924 году, 100 лет назад. Этот немой фильм музыкально оформит молодой пианист Серафим Галюзов, режиссер фильма Юрий Желябужский, в главных ролях советские артисты Борис Ливанов, Варвара Масретинова, Клавдия Еланская и Василий Топорков. Будем очень рады вас видеть 9 декабря в понедельник в 19 часов в Белом зале Дома кино по адресу Васильевская улица, дом 13, строение 1. Проезд метро «Белорусская» или «Маяковская». Вход свободный. Ждем вас.